издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Александр Солженицын. Раковый корпус. Часть первая. Глава первая. Раковый корпус носил и номер 13. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нем, когда в направлении ему написали 13-й корпус. Вот уж ума не хватило назвать 13-м какой-нибудь протезный или кишечный. Однако во всей республике сейчас не могли ему помочь нигде, кроме этой клиники. «Но ведь у меня не рак, доктор? У меня ведь не рак?» — с надеждой спрашивал Павел Николаевич, слегка потрагивая на правой стороне шеи свою злую опухоль, растущую почти по дням, а снаружи все так же обтянутую безобидной белой кожей. «Да нет же! Нет, конечно!» — в десятый раз успокоила его доктор Донцова, размашистым почерком исписывая страницы в истории болезни. Когда она писала, она надевала очки, скругленные, четырехугольные, как только прекращала писать, снимала их. Она была уже не молода, и вид у нее был бледный, очень усталый. Это было еще на амбулаторном приеме несколько дней назад. Назначенные в раковый, даже на амбулаторный прием, больные уже не спали ночь, а Павлу Николаевичу Донцова определила лечь. И как можно быстрее. Не сама только болезнь, не предусмотренная, не подготовленная, налетевшая как шквал за две недели на беспечного, счастливого человека, но не меньше болезни угнетало теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях, как он лечился уже не помнил когда. Стали звонить Евгению Семеновичу и Шиндяпину, и Ульмазбаеву, а те, в свою очередь, звонили, выясняли возможности, и нет ли в этой клинике спецпалаты, или нельзя хоть временно организовать маленькую комнату как спецпалату, но по здешней тесноте не вышло ничего. И единственное, о чем удалось договориться через главного врача, что можно будет миновать приемный покой, общую баню и переодевалку. И на их голубеньком москвичике Юра подвез отца и мать к самым ступенькам 13-го корпуса. Несмотря на морозец, две женщины в застиранных бумазейных халатах стояли на открытом каменном крыльце. Ежились, а стояли. Начиная с этих неопрятных халатов, все было здесь для Павла Николаевича неприятно. Слишком истертый ногами цементный пол крыльца, тусклые ручки двери, захватанные руками больных, вестибюль ожидающих с облезлой краской пола, высокой оливковой панелью стен, оливковый цвет так и казался грязным, и большими речатыми скамьями, на которых не помещались и сидели на полу приехавшие издалека больные, узбеки в стеганых ватных халатах, старые узбечки в белых платках, а молодые в лиловых, красно-зеленых, и все в сапогах и в галошах. Один русский парень лежал, занимая целую скамейку в расстегнутом до полу свешенном пальто, сам истощавший, а с животом опухшим, и непрерывно кричал от боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто парень кричал не о себе, а о нем. Павел Николаевич побледнел до губ, остановился и прошептал. — Капа, я здесь умру, не надо, вернемся. Капиталина Матвеевна взяла его за руку твердо и сжала. — Пашенька, куда же мы вернемся? И что дальше? — Ну, может быть, с Москвой еще как-нибудь устроиться. Капиталина Матвеевна обратилась к мужу всей своей широкой головой, еще уширенной пышными медными стриженными кудрями. — Пашенька, Москва — это, может быть, еще две недели. Может быть, не удастся. Как можно ждать? Ведь каждое утро она больше. Жена крепко сжимала его у кисти, передавая бодрость. В делах гражданских и служебных Павел Николаевич был неуклонен и сам. Тем приятнее и спокойнее было ему в делах семейных, всегда полагаться на жену. Все важное она решала быстро и верно. А парень на скамейке раздирался, кричал. — Может, врачи домой согласятся? — Заплатим, — неуверенно отпирался Павел Николаевич. — Пасик! — внушала жена, страдая вместе с мужем.